Глава 16. В его храме.
Оставив Канну, Иисус с учениками присоединились к его матери и братьям и влились в большую группу людей, отправлявшихся через Капернаум в Иерусалим на празднование Пасхи. Этот большой иудейский праздник ежегодно привлекал в Иерусалим многотысячные толпы народа. Иисус еще не объявил во всеуслышание о своей миссии, поэтому он незаметно смешался с толпой. Люди вокруг него часто заводили разговоры об обетованном Мессии. Поскольку Иоанн Креститель начал провозглашать весть о состоявшемся пришествии Мессии, люди с большим энтузиазмом говорили о грядущем освобождении от римских правителей. Иисус знал, что их мечтам не суждено сбыться. Их надежды основывались на неверном понимании Священного Писания. Он растолковывал смысл пророчеств тем, кто был готов его выслушать, и побуждал людей к более глубокому изучению Божьего Слова. Во время праздника во дворы храма стекалось великое множество паломников со всей Палестины и даже из дальних стран, желавших принять участие в обрядах и жертвоприношениях. Каждый должен был принести с собой жертвенное животное, которое служило прообразом Мессии, великой жертвы.
Далеко не все паломники могли взять с собой в дорогу животных, поэтому их покупали и продавали во внешнем дворе храма. Там собирались люди самых разных сословий, чтобы купить жертвенных животных. Торговцы беззастенчиво наживались на людях, требуя баснословные деньги за свой товар. Приходящим на поклонение было некуда деваться, ведь их так учили, что если они не принесут жертву, то на их семьях и на их землях не будет Божьего благословения. Преодолев такой путь, они не могли вернуться домой, не совершив жертвоприношения. И потому платили втридорога, а торговцы делили прибыль с храмовыми священниками.
Обмен денег тоже открывал возможности для мошенничества и вымогательства. Во внешнем дворе производился обмен заграничных монет на храмовые сикли. Каждый иудей был обязан ежегодно уплачивать полсикля на поддержание храмового служения. Кроме того, сикли шли на пожертвования. Поскольку других монет священники не принимали, люди были вынуждены выменивать их, причем отдавать им приходилось гораздо больше, чем стоили храмовые сикли. Доходы от этого несправедливого обмена тоже перетекали в карманы к священникам.
Святыня стала местом торговли.
Во время Пасхи приносилось множество жертв, и во дворе храма полным ходом шла торговля, бойкая и громкая. Все это было больше похоже на скотный двор, чем на священный храм Божий. Громкие крики торговцев, базарные перепалки смешивались с блеянием овец, мычанием коров, воркованием голубей и звоном монет. Стоял такой гам, что поклоняющиеся внутри храма не слышали молитв священников. Как такое могло случиться с еврейским народом, который так гордился своим храмом и так строго исполнял свои обряды? Вся территория храма должна была считаться священным местом, но, увы, их ослепляла любовь к деньгам, и они не видели, насколько далеко они уклонились от первоначального замысла Божьего, лежавшего в основании храмовых служений.
Конечно, пресекать непочтительное поведение во дворе храма должны были прежде всего священники и правители. Они должны были помогать паломникам, пришедшим на поклонение без жертвенных животных, а не наживаться на них. Но алчность ожесточила их сердца, и все их мысли были направлены на то, чтобы утолить свою жажду власти и денег. На этот праздник стекалось много страждущих. Слепых, хромых, глухих, бедняков, которым было не на что не то что принести жертву, но даже поесть. Они приходили в храм и молили о помощи, искренне считая, что им не видать прощения грехов, если они не совершат жертвоприношения. Священники оставались глухи к их мольбам, отворачивались и уходили прочь. Вот какое зрелище открылось Иисусу, когда он вошел в храм. На его глазах совершались нечестные сделки. Он увидел отчаяние бедняков. Он увидел, что святое место превращено в базар. Нужно было что-то делать. Поклоняющиеся приносили жертвы, не понимая, что эти жертвоприношения означают. Тот, на кого указывало храмовое служение, стоял среди них, а они его даже не узнали. Иисус прекрасно видел, что священники не имеют связи с Богом. Так что именно отсюда нужно начинать созидание совершенно иного поклонения.
Он стоял на ступени храма и внимательно смотрел. Его глаза засверкали силой, властью и праведным гневом. Один за другим люди обратили к нему свои лица. Шум стих. Смолкли голоса продающих и покупающих. С каждой минутой тишина становилась все тягостнее. Храмовые торговцы замерли на месте, не в силах отвести от него взоры. Некоторые попытались укрыться, словно поняли, что этот пронизывающий взгляд может прочесть их сокровенные мысли, их тайные грехи. Благоговейный страх овладел толпой, будто они предстали пред судом Божьим. Так оно, по сути, и было. Когда они всмотрелись в Иисуса, сквозь его человеческое естество просияла божественность. Он словно навис над ними в своем угрожающем величии и достоинстве. И все его тело воссияло божественным светом.
Он заговорил, и его ясный, звучный голос отозвался эхом в сводах храма. Это был тот самый голос, который произнес на горе Синай 10 заповедей, ныне нарушенные этими торговцами. Медленно спускаясь по ступеням во двор, Иисус поднял бич из веревок в одной руке, а другой указал на столы. «Возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом торговли». Силой, которую он никогда прежде не выказывал, Иисус принялся опрокидывать столы, менял. Монеты со звоном рассыпались по храмовому полу, но никто их не подбирал. Никто не осмелился возразить ему или поставить под сомнение его авторитет. Иисус никого не ударил своим бичом, но для виновных связка веревок в его руке выглядела подобно огненному мечу. Торговцы и спекулянты бросились прочь от двора вместе со своими валами и овцами. Вслед за ними побежали священники и храмовые служители с одной единственной мыслью — скрыться с его глаз долой.
Толпу, ощутившую его божественную силу, охватила паника. Сотни голосов слились в крики ужаса. Даже ученики затрепетали от его слов и поступков. Вскоре торговцы и их товар были уже далеко от храма, и во дворе воцарилась благоговейная тишина. Присутствие Господа ныне осветило храм, возведенный в его честь. Очистив храм от нечестивой торговли, Иисус заявил тем самым о своем мессианском служении. Этот храм, воздвигнутый как место обитания Бога среди людей, должен был стать наглядным уроком для Израиля и всего мира. Божий замысел заключался в том, чтобы каждое творение, от ангелов до людей, было храмом, где всегда обитал бы Бог. Из-за греха человеческое сердце уже не могло быть храмом для Бога. Но в Иисусе Бог снова мог жить среди людей, которых Он любит. Благодаря Его спасительной благодати их сердца могли снова стать его храмом.
Бог намеревался сделать храм в Иерусалиме свидетельством о высоком предназначении человека. Но иудеи не открыли свои сердца Святому Духу. шумный двор храма с его бойкой торговлей точно отображал состояние человеческих сердец, наполненных порочными желаниями и скверными помыслами. Очистив храм, Иисус провозгласил еще и свою миссию по очищению наших сердец от греха, от своих корыстных желаний и злых привычек, расливающих наши души. Нам не по силам изгнать зло из своих сердец. Только Иисус может очистить храм души. Но Он не станет делать это насильно. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Книга Откровения, глава 3, стих 20. Его присутствие очищает сердце и делает его святым храмом, местом, где может обитать Бог.
Осужденные Богом.
Охваченные ужасом, священники и начальники бежали со двора храма от испытующего взгляда, который проникал в самое сердце. Иисус увидел в них олицетворение всего иудейского народа, который был рассеян за свое неверие и нечестие. Почему же они бросились бежать? Почему они не устояли против этого сына плотника, этого бедного галилеянина? Почему они бросили свои грязные деньги и убежали от того, кто как будто не имел ни вида, ни величия?
Все дело в том, что Иисус говорил со властью, как царь, и они не могли воспротивиться силе Его голоса. Когда Он заговорил, они впервые в жизни осознали себя лицемерами и ворами. Когда в Нем просияло божественное естество, они увидели нечто большее, чем Его негодование. Они увидели всю серьезность Его слов. Они почувствовали себя так, словно сам Бог вынес им вечный приговор. На какое-то время они уверовали, что Он был пророк. Многие из них подумали даже, что Он и есть Мессия. Святой Дух потрудился над их сердцами, напомнив им об исполнившихся пророчествах. Примут ли они Иисуса и отвратятся ли от своей нечестивой жизни? Нет, не примут. Они знали, что виновны. А теперь их еще и унизили в глазах людей, народа, который почитал Иисуса как героя. С ненавистью и злыми замыслами в сердце они один за другим вернулись в храм, чтобы поставить под сомнение его власть.
Но как же изменился храм в их отсутствие? Бедные, нуждающиеся никуда не побежали, когда Иисус поднял свой бич. Они не увидели гнева в Его глазах, они увидели любовь и надежду. Они обратились к своему Спасителю и воскликнули: «Учитель, благослови нас!» Подобно матери, утешающей своих детей, Он склонялся над страждущими и исцелял их. У немых отверзались уста, и они начинали славить Бога. Слепые прозревали, чтобы увидеть лицо своего Спасителя. Храм снова наполнился гомоном голосов. Но на этот раз это были возгласы благодарения и хвалы. Юноши и старики, отцы и матери, друзья и случайные свидетели исцелений преисполнились радости и надежды. И они понесли эту радостную весть домой, рассказывая по пути, какое чудо им довелось увидеть.
Когда Иисуса вели на казнь, исцеленных им не было в толпе, кричавшей: «Распни его!» Они ощутили его силу. Они знали, что он их спаситель. Они вняли его апостолам и стали распространять весть о его любви и спасении, которое он предлагает всем и каждому. Толпа, бежавшая из храма, постепенно возвращалась обратно. Когда они увидели и услышали, что сделал Иисус, они застыли в изумлении. Большинство из них убедились, что Иисус должно быть и есть Мессия. Священники несли прямую ответственность за то, во что превратился храм Божий. Простые люди к этому были почти непричастны. Многие годы религиозные вожди учили их, что священникам виднее. Какое право имел Иисус вмешиваться в храмовую торговлю, разрешенную священниками? Подобными мыслями они заглушали в себе голос Святого Духа и так и не решились последовать за Иисусом.
Начало отвержения.
Конечно, священники и начальствующие должны были стать первыми, кто признал в Иисусе Мессию, ведь в их руках были свитки, в которых говорилось о Его миссии и Его служении. Они знали, что храм был очищен от нечестивцев нечеловеческой силой. Однако мысль о том, что они могут потерять свою власть над людьми и свои доходы от храмовой торговли, возбудила в них ненависть, которая становилась все сильнее и сильнее. Их по-прежнему терзала мысль, что он вполне может оказаться пророком, посланным Богом. С почтительностью, рожденной этим опасением, они обратились к Иисусу с вопросом: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?»
Иисус уже явил им знамение. Их сердца озарились светом, они видели и слышали исцеленных. И то, и другое было знамениями обетованного Мессии. Поэтому он ответил им притчей, загадкой, в которой показал, что прочел ту ненависть, которая наполняла их сердца. «Разрушьте храм сей, — сказал он, — и я в 3 дня воздвигну его». Священники почувствовали себя оскорбленными. «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» Услышав это смехотворное заявление, они убедили себя, что имеют полное право отвергнуть его как кандидата на звание Мессии. Однако слова Иисуса имели двоякий смысл. Во-первых, он говорил о собственном теле. Эти иудейские вожди уже обсуждали возможность его убийства, чтобы избавиться от этого возмутителя спокойствия. Иисус знал, что никто, даже его ученики, не поймет, о чем он говорит. Он знал также, что священники еще припомнят ему эти слова и бросят их ему в лицо на судилище и на Голгофе.
Если бы он в то время попытался объяснить своим ученикам смысл своих слов, это повергло бы их в уныние и скорбь. Они не перенесли бы, если бы узнали, что его ждут страдания и смерть. А иудейским вождям его объяснения раньше времени открыли бы роковые последствия, к которым приведет их выбранный ими путь. Иисус произнес притчу о храме ради тех, кто уверует в него в будущем. Поскольку была Пасха, его слова будут переданы из уст в уста. Их услышат тысячи людей и разнесут по всему миру. Когда он воскреснет из мертвых, все эти люди поймут, что он имел в виду, и их вера укрепится. Для многих эти слова станут еще одним подтверждением, что он – Сын Божий. Слова его относились и к Иерусалимскому храму тоже. Жертвы и служение в нем указывали на Иисуса и на его жертву ради спасения мира. После смерти Иисуса сам храм и его ритуалы потеряли смысл. Иудейские вожди и в самом деле разрушили храм, предав Иисуса смерти.
Когда Иисус умер, внутренняя завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, в знак того, что была принесена великая последняя жертва и что системе жертвоприношений навсегда положен конец. А когда Иисус воскрес, 3 дня спустя, Он стал не только нашим Спасителем, но и первосвященником в великом небесном храме. Отныне люди могли сосредоточиться на истинной жертве за грехи мира. Хотя небесное святилище и наш первосвященник были невидимы для человеческого глаза, ученики никогда не чувствовали себя разделенными с любовью Иисуса и Его силой. Совершая служение в Вышнем храме, Иисус служит и на земле через Своего Святого Духа. Тем самым Он исполняет обетование, данное им на прощание. «Сия с вами во все дни до скончания века». Иисус по-прежнему со своей церковью.